Эхо Перми продолжает дневное вещание. У микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте. Прямо сейчас гость нашей студии Татьяна Никульщина, специалист в области коммуникаций. Тренер, правильно?
Да, все верно. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Татьяна, а зачем взрослому состоятельному, состоявшемуся, точнее сказать, человеку обладать навыками публичного выступления? Вообще публичное выступление. Что это? Давайте с понятийным аппаратом определимся.
Да, вы знаете, вот сейчас у меня публичное выступление. У вас каждый день публичное выступление. То есть это когда нас слушают, наверное, один и больше человек. Когда у нас есть какая-то цель, что-то рассказать, донести, уговорить кого-либо что-то сделать, это все публичное выступление. Поэтому многие, конечно, подразумевают, что публичное выступление – это я выхожу на сцену, на меня софиты, сидит в зале тысячи человек. Но таких выступлений не очень часто и не очень много людей испытывают на себе. В основном это презентация руководителю, начальнику, выступление мамы на школьном собрании. Это тоже считается частью публичного выступления. Поэтому, по сути, это нужно каждому человеку. Состоятельному вдвойне, потому что у них есть за собой корпорации, сотрудники, которых нужно мотивировать. Они идут иногда в аппарат губернатора что-то рассказывать о каких-то своих успехах. То есть, на самом деле, у них этих выступлений случается каждый день по многу.
То есть, публичное выступление – это не есть только удел, скажем, работников академической среды?
Нет, нет. Академической среде, на самом деле, повезло много больше, потому что, вот как преподаватели, они могут выступать часами, потому что средняя пара – это полтора часа. Сейчас для академического спикера, оратора труднейший формат, вот если мы его сейчас пригласим в студию, например, скажем, что у вас эфир 5 минут. Все, он потеряется, потому что он не привык коротко говорить. Для бизнесменов сегодня, если вы едете на экономический форум, Давос, любое выступление на каком-то крупном масштабном форуме, это 3 минуты регламент. Вот представьте, вы сидите на сцене, вам нужно что-то серьезное сказать, и вам дают 3 минуты. Все. И вам нужно вот бабац и выступить. Поэтому сейчас очень многие тренируются, потому что именно короткие форматы.
Ну, то есть это как раз тот случай, когда там за словом дело, за делом результат, да?
Да, верно, верно. Более того, естественно, что нас рассматривают. И на самом-то деле сейчас выступления упростились. Очень часто люди говорят простыми словами, потому что они знают, что за 3 минуты, по сути, ну, мы редко слушаем человека. Мы его разглядываем, рассматриваем, оцениваем одежду и прочее. А только потом мы начинаем слушать, а тут бац, уже у человека регламент закончился. Поэтому сейчас очень важно, как люди в том числе и сидят, как они держат себя. Тренируются и голосовые тренинги, есть очень много, для того, чтобы вы сразу включали за эти 3 минуты все свое оружие, которое природа вам дала.
Вот можно по-разному к этому относиться, но живем мы при капитализме. Не знаю, насколько это утверждение истина, сопутствует ли нашему капитализму все остальные его достижения идеальны. Ну ладно, это отдельная тема для отдельной передачи. Так вот, это я к тому, что все, о чем мы говорим, так или иначе, это деньги.
Угу. В смысле, что?
Ну, если мы говорим об общении в деловой сфере. Угу. И публичное выступление, ну, в частности, если мы говорим о выступлении перед акционерами, это все-таки донесение какого-то месседжа со смыслом и с конечной, и вполне, наверное, понятной целью. Я веду вот к чему. Пускай разговор даже не о деньгах. Угу. Пускай разговор, скажем, об изменении окружающей среды, о реконструкции набережной Пермской. Пускай нужно защитить общественный проект, да? Угу. Но вот само время, оно диктует культуру публичного выступления. Вот сейчас, да, мы живем в нашем капитализме российского образца вот февраля-марта 2018 года. Публичное выступление, я не знаю, можно ли какие-то оценочные такие категории прилагательными говорить? Хорошее публичное выступление, пусть так будет. Оно какое?
Вы знаете, к капитализму, социализму, коммунизму отношение здесь неважно, какой строй, значит, на улице сейчас. Помните, ну вы, наверное, не помните, я помню, как мы слушали выступления людей на съездах партии, а среднее выступление это было 2 часа. Вот мне всегда спрашивают, потому что я, например, противник постановки графинов и стаканов и вод на трибуны.
Как барьер?
Да, как барьер. А мне говорят, ну как же, а вот ведь везде всегда стоят. Я говорю, вот как раз вода появилась ровно тогда, когда среднестатистическое выступление было 2,5 часа. Мы слушали наших партийных лидеров. А сейчас, если вы посмотрите, была презентация очень интересная человека, который посчитал длительность кадра оскароносных фильмов 2017 года 6 секунд. То есть внимание человека держится 6 секунд. Соответственно, сегодня все презентации продиктованы тем, что каждые там 10-15 секунд ты должен менять картинку, интонацию, еще что-то для того, чтобы тебя слушал большой зал. Не случайно, наверное, «Эхо Москвы» тоже какое-то время назад, скорее всего, часовой эфир не перебивался ничем. А сейчас посмотрите, что у нас. У нас сейчас будет каждые 15 минут отбивка, только потому, чтобы сделать приятное слушателю, потому что там монотонность, одна тема может сповадить его переключить кнопку радио. Соответственно, и послушать какие-нибудь песни, которые там меняются каждые 4-5 минут. Наш с вами интерес, чтобы этого не произошло, поэтому мы маленький джингл, маленькую рекламу, маленькие новости, маленькое какое-то еще объявление, то есть мы разбиваем наш с вами эфир на много разных частей. Вот в этом и заключается сегодня публичное выступление, что вот эти презентации с графиками, монотонность, час выступления, оно заканчивается, этого никто не слышит. Тем более, что мы конкурируем, вот вы знаете, как бы ни странно это ни звучало, когда мы стоим с вами на сцене, знаете, с кем мы конкурируем? С Фейсбуком, с Гуглом, с Mail.ru, то есть с телефоном, который у нас лежит на ладошке, и там вообще столько всего интересного и нужного.
Но Фейсбук не передает интонации в комментариях текстовых, я имею в виду.
Это да, но зато там
и под тексты,
визуалка.
И под смысл визуально, да. Позволю себе не согласиться с вами относительно социализма, капитализма вот в части деловых выступлений. Смотрите, у нас, если мы смотрим на, ну, даже на региональные экономические форумы, здесь личное пространство спикеров и основных выступающих, вообще всех лиц, да, оно ведь не огорожено какими-то трибунами,
да,
президиумами.
Верно.
Они беззащитны, наши... Ну, беззащитны в кавычках, конечно. Они беззащитны перед, ну, по крайней мере, глазами аудитории.
Они открыты.
Да, они открыты. И микрофон, ну, мягкий микрофон, который стоит на столике, он не предполагает такого, ну, доминирующей роли, да, или постулирующей роли выступающего. Тогда как, я помню те времена, но это уже поздний Советский Союз, это уже 89-й год. Все-таки массивная трибуна, все-таки тяжелые декорации за спинами, да, но там цель немножко другая, да, была? Но вернемся в наши дни. Я вначале не сказал, что Татьяна Никульшина работала в самых разных компаниях, в том числе компаниях Visa, компания Балтика. С кем вы работали, кого вы консультировали?
Ох, вы знаете, это всегда такая штука сложная, рассказывать о своих клиентах, потому что не всем нравится, что рассказывают, что как будто бы человек тренируется на публичное выступление. Хочется всем признаться, что я вот таким родился, вышел и давай выступать на сцене. То есть на самом деле все, я бы так сказала, что практически все руководители крупных российских и международных компаниях тренируются. То есть если им грядет большое выступление, если им грядет, например, презентация «Перм-300», да, где-то на экономическом форуме и так далее, обязательно... Скорее всего, в 90% случаев эти люди тренируются. Что такое тренировка? Это произнесение вслух своей речи, это поиск каких-то шуточек, каких-то интересных вопросов в зал и прочее, аргументации интересной. И это, собственно, предположение сложных вопросов, которые тебе это зададут, аудитория, которая тебя слушает. Да? Вот если вы пришли к своему акционеру с новой программой, вы же можете себе предположить, какие вопросы этот человек вам задаст, оценивая там эффективность или неэффективность программы. Вот, то есть у нас три с вами важных вещи. Первое – оценить, какие будут вопросы. Второе – проговорить вслух свое выступление. Ну и третье – разбавить его каким-то интерактивом, вопросами в зал, личными историями, анекдотами и шутками. Как правило, это все подготовленные части.
Публичные выступления и прозрачность вообще – это взаимосвязанные вещи?
Вы знаете, я считаю, что да, человек, который не любит людей, не любит выступать, он, честно говоря, можно, конечно, его научить механике, как нужно стоять, как сидеть, как разговаривать, но души не будет. Вы это четко почувствуете. Одно дело, конечно...
То есть репетировать можно?
Можно, можно. Можно даже, вот я работаю много с технологичными компаниями, там, где, знаете, такие очень интроверты. Это компании, которые занимаются, например, кибербезопасностью и прочее. Там инженеры, программисты, которые вообще не очень людей понимают. Но даже у них при отсутствии, при, вернее, желании что-то рассказать и при наличии техники выступления можно добиться интересного выступления. Конечно, он проиграет оратору, которому действительно нравятся люди и который действительно получает удовольствие от этого выступления, проиграет немножко, но при этом он хорошо выступит.
Вот в продолжение темы имитации, да, вот, наверное, все-таки... Сначала есть что-то, То есть, я не знаю, это там, команда единомышленников, настоящая цель, которая преследуется цель посредством публичного выступления, а затем уже посредством публичного выступления эта цель достигается, да?
Точно.
Но все-таки желаем это за действительное можно выдать?
Я скажу, конечно, можно. Я сама противница любой манипуляции, но, безусловно, можно. Вопрос, опять же, техники. Если вы владеете техникой, вы это сделаете. Ну, то есть, например, я не знаю, вы можете хорошо водить машину и представиться гонщиком, и если человек с вами два раза проедет, возможно, он вам поверит. Но если он там попробует с вами поехать куда-нибудь на полигон, сделать полицейский разворот, а вы это уже не сможете, то он перестанет вам верить. Но если вы знаете, что у вас с ним только одна-две встречи на дороге, да, и не будет этого полигона, вы вполне можете при хорошем вождении представиться профессиональным гонщиком. Действует то же самое.
Что может выдать нашего обманщика? Я поясню, что имею в виду. Некоторое количество лет назад доводилось наблюдать следующую картину. Перед аудиторией выступал вице-президент крупной компании, неважно какой, говорил он примерно следующие вещи, что вот после очередного этапа модернизации нас ждет то-то, то-то, то-то и то-то. В общем, неглупые люди сидели в зале и понимали, что после очередного этапа модернизации как раз ждет вполне прогнозируемое сокращение штата.
Понятно, автоматизация.
Автоматизация производства. И просто есть вещи, которые говорятся в приличествующих ситуациях и моментах, да? И очень было интересно наблюдать лично мне за поведением тела этого человека. То есть ему не сиделось на месте. Подсознание как будто бы выдавало вот эту картинку. Оно выдавало в моторике. Это история про это?
Да. Вот вы очень сказали важную вещь про трибуны. Почему у нас в советские времена были огромные трибуны? Потому что вы можете выучить слова и матчасть, но не вербалика, скорее всего, вас выдаст. Самое последнее, что мы можем контролировать, когда мы сидим, это наши ноги, например. Да, вот там человек может красиво сидеть, руками двигать, а в этот момент, вы знаете, ноги бывают в каких только положениях не бывает. И прижатые, как хвост, и трястись в такой нервной, значит, трясучке некоторые так делают. Или просто сложенные могут быть, как будто вы сидите и отдыхаете. И это все, безусловно, выдает некий ваш настрой по поводу того, чего вы говорите. Поэтому трибуны были созданы для того, чтобы не было видно ваших вот таких невербальных подсказок аудитории. Поэтому вот эта открытость, о которой вы сейчас говорите, когда кресло поставлено и ничего не мешает, никаких барьеров между спикером и аудиторией, она подразумевает, безусловно, серьезную подготовку. И любая манипуляция, любое вранье, оно выдается. Я, конечно, противница вранья, и более того, сейчас врать сложнее, потому что есть интернет.
Можно перепроверить.
Все остается, конечно. Это раньше можно было что-нибудь такое сказать, и у тебя не было никаких проверочных данных. А сейчас, когда идет полностью трансляция, когда идет запись, когда люди, вот я все чаще и чаще выступаю на конференциях, я вижу, что меня уже транслируют в прямом эфире. Да, там кто-то в Фейсбуке, кто-то в Инстаграме. То есть получается, что у тебя вообще нет никаких шансов потом пересказать или сказать, нет, такого не было. Поэтому ответственность у оратора сегодня, конечно, больше. Если вы один-два раза обманули, если вы что-то не выполнили обязательно, скорее всего, уровень доверия к вам будет меньше, и карьера ваша будет продвигаться не очень правильно, не очень хорошо.
То есть нужно внимательно следить за каждым словом. Вот прямо сейчас давайте прервемся на рекламу, а после рекламы поговорим о том, ну, это уже из области таких высоких материй, что ж, первично, слово или мысль. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Продолжаем программу. Напомню, что прямо сейчас у нас в гостях Татьяна Никульшина, специалист в области коммуникаций, тренер. До того, как переключиться на рекламу, мы с моей подачи, правда, начали такую тему, что первично мысль или слово. Ну, конечно же, мысль, да, первично, потом уже моторика. Но можно ли управлять, властвовать самой, я не знаю, стихией генерации мыслей? Ну, это уже так, в области психотерапии, психиатрии, наверное, физиологии.
Это точно. Вот это как раз физиология, это ключевое слово, которое нужно здесь применять. На самом деле у нас есть тело. Тело нам дано для того, чтобы оно также работало на нас. Меня все время удивляют люди, которые до последнего учат слова в презентации, прям вот слова, и дальше, знаете, бубнят, смотрят в пол, и все, что они все выучили, эти слова, они никому не нужны, потому что, ну, невербалика человека никак не работает на него. Поэтому... Я могу провести эксперимент. Например, если вам предстоит тяжелый разговор, ну или серьезный разговор, например, дома на какую-то тему, попробуйте сесть, развалившись в кресле, и говорить на эту тему, или попробуйте сесть на какой-то простой кухонный стул. Самое главное условие – две ступни на полу и спина вперед. Вот если у вас спина пойдет вперед, то в этот момент мозг физиологически принимает какую команду? работаем, да, пашем, трудимся, думаем, аргументацию вызываем. Если вы развалитесь в хорошем мягком кресле в большой комнате, то примерно та же аргументация у вас будет из разряда, знаете, отдыхаем и, ну, не знаю, строим из себя какого-то важного, вальяжного человека, которому тема безразлична. Поэтому моя практика показывает, что если вы возьмете одного и того же человека, посадите в 3-4 разные позы, зададите ему один и тот же вопрос, его 4 ответа будут с разными фонами, подтекстами, с разными акцентами. Да, поэтому, собственно, если вдруг вам предстоит серьезный разговор, работайте со своим телом, поставьте 2 ступни на пол, это относится к мужчинам. У женщин, если женщины в брюках, тоже можно такую позу принять. И, соответственно, спину вперед, и вот давайте с вами разговаривать. Разговор будет рабочим, конструктивным, хорошим. Мозг ваш будет работать на полную катушку.
То есть моторика, она влияет, да, на общий настрой, на общий фон настроения, на, получается, на мышление, да?
Еще как. Если я стою на остановке, вот иногда, особенно сейчас холодно, жду трамвай, соответственно, если мне холодно, я такая несчастная, стою, себя жалею, что же я тут стою на остановке, я готова поспорить.
Так оно и будет. Во-первых,
так оно и будет.
То вы будете несчастным человеком, ожидающим трамвай.
Да, но если я посмотрю, скорее всего, на свои плечи, они будут сжаты. Если я посмотрю на свои ноги, они, скорее всего, будут как косолапить немножко. В этот момент что я делаю? Я свои ноги ставлю в позицию, я не знаю, я не занималась танцами, вот когда носки у нас в разную сторону, я расправляю плечи и даже могу, ну, учитывая, что все равно на тебя никто не смотрит на улице, поставить руки в боки, знаете, вот как в том анекдоте, да, если у меня руки в боки, то дальше мне все равно, на какую сторону у тебя тюбетейка. И в этот момент в организме, во-первых, становится теплее, во-вторых, я начинаю смотреть уже на мир другими глазами, думая, о, а тут, оказывается, вон, значит, новый магазин открыли.
Ну, то есть самооценка поднимается,
конечно,
да?
у тебя поднимается вообще весь настрой твоего организма. Поэтому, когда, например, нам страшно, вот заметили, кто-нибудь выходит на сцену выступать, а обычно молодые девушки так выступают, плечи сжимаются, они обнимают себя руками тело, ноги скрючиваются вот в такую зюку, очень любят девушки так сидеть и стоять. То есть фактически человек уменьшается на сцене. И в этот момент его мозг принимает какую команду? Хотим быть незаметными, хотим быть тихими, хотим уменьшаться. И он начинает, собственно, работать на такую программу.
А здесь кто первую скрипку-то играет? Мозг или тело? Может ли мозг обмануться и поддаться уже языку тела? Ну, то есть, знаете, быть увлеченным телу, которое уже начало генерировать такие отрицательные, я не знаю, эмоции, не эмоции, но такие смыслы, да, на подсознательном каком-то уровне. И, в общем, уже и сам поверить, что так оно и есть.
Знаете, я не биолог, не физиолог, моя практика показывает, что да, можно. Что можно, да, я когда вот летаю, я очень много летаю по командировкам, по стране, вот сегодня я прилетела в 6 утра в Пермь, собственно, и ничего, так с вами сижу, болтаю. Что я сейчас делаю? Да, свою спину я держу вперед, потому что я знаю, что если сейчас я развалюсь, то я начну подзасыпывать, да, а пока у меня спина вперед, пока у меня сейчас 2 ступни на полу, я точно знаю, что я не засну, и организм мой генерит энергию. Может быть, он там ее чуть больше расходует, я не знаю об этом, я смогу сказать вам вечером. Но сейчас, по крайней мере, мне точно хорошо, и я даже не чувствую, вот сейчас сказала я сама себе фразу, в 6 утра сегодня прилетела, и мозг говорит, ой-ой, Таня, давай
это
отдохнем,
уже,
давай заснем.
Это уже повод для того, чтобы сказать, что я устал, я должен отдохнуть.
Точно,
да?
Точно, поэтому не нужно об этом думать.
По поводу все-таки такой серьезной темы, как прозрачность, ну, публичное выступление, прозрачность отношений там в компании, той, в которой вы консультируете. Здесь я не про то, как вы консультировали и там какие внутренние процессы в компании происходили. Понятно, что это никто никогда не расскажет. Это, ну, служебная информация. Но, тем не менее, ведь, возвращаясь к аллегории про советское выступление, позднее советское выступление, там выступление ради выступления.
Да.
Просто вот написал орготдел, значит, завизировали, я не знаю, в организационно-кадровом отделе то, что написали инструкторы идеологического отдела. Выступил, все замечательно, получай, значит, не знаю, рукопожатие, там, почетную грамоту. Я очень условно и безо всякого желания оскорбить чувства тех, кто при Советском Союзе жил, строил нашу страну и, в общем, создавал те общественные блага, которыми мы сейчас пользуемся. Не к тому это сказано. Но при этом все понимали, что от этого публичного выступления, в общем, процесс принятия решений не изменится. А сегодня, когда мы все чаще и чаще, ну, так или иначе, слышим, да и знаем, чего тут слышим, значит, и знаем, что все больше и больше решений принимается вне публичной плоскости, что цели и задачи, заявленные ранее, заявленные как значимые, безусловно важные и, главное, достижимые, они либо не достигаются, либо эти решения, ну, в общем, когда слова с делом, да, в разрез идут. И поэтому можно же сколько угодно публичных выступлений делать. Вот, вот сколько угодно можно это делать, но там внутренний валовый продукт от этого точно не удвоится. Вот, от того, что мы в каком году, там, в 2006 году, да, было объявлено о том, что там удвоение ВВП за 10 лет. Ну, прошло 12 лет, ну и что? То есть, ну, может быть, не совсем корректное сравнение. Так зачем же публичные это выступления, если фактические решения принимаются не публично? И а зачем огород?
Ну, вы знаете, вы здесь, Ярослав, конечно, даете. У вас есть только черное и белое, есть очень много других внутренних, других цветов. Это вы все равно сейчас меня спросите, там, нужно ходить к врачу или не нужно?
То есть, а мы все равно умрем, да?
Да. Ну, то есть, это примерно из этого раздела. Вопрос целей и задач. Не все, я уверена, что не все решения принимаются только вот где-то в кулуарах. Действительно, такие решения есть, безусловно. Но мы с вами знаем, что сегодня мы живем в эпоху очень серьезного влияния общественного мнения на процессы. И вот когда человек может выступить, зажечь, привлечь внимание... Опять же, вы как журналист наверняка были свидетелями очень многих ситуаций, когда решение менялось. Ну, в частности, последнее решение там по Аэрофлоту, да, наверняка вы это все тоже комментировали. Вопрос, кто-то выступил и хорошо, грамотно написал, да, я не знаю, были ли публичные выступления на этот счет, но радиостанция «Эхо» в том числе говорила об этом. Это тоже часть влияния на это решение. Поэтому я бы не отметала этот инструмент от части принятия решения.
Вот об этом поговорим в заключительной части нашей программы. Прямо сейчас реклама. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Продолжаем программу. Напомню, что прямо сейчас у нас в гостях Татьяна Никульшина, специалист в области коммуникаций, тренер. До того, как переключиться на рекламу, мы начали говорить о том, что и публичные выступления в том числе влияют на принятие и на процесс принятия решений, коль скоро они, публичные выступления, проходят в открытой среде. Вот мне бы хотелось вернуться, знаете, из 2018-го, годы в нулевые, в начало нулевых. Я прекрасно помню это время, когда почему-то люди верили в то, что PR и GR смогут спасти Россию. Я сейчас говорю без всякого сарказма и иронии, слово «спасти». Тогда верили, что, ну, во всяком случае, в 2001-2002 годы, до осени 3-го, наверное, значит, что открытость компании, скажем, она полезна, что реальная работа лучше, чем имитация таковой. Но прошло немалое количество лет, вы только не упрекайте меня, пожалуйста, в том, что вот я опять на черное и белое делю, да? Но, на мой скромный взгляд, я могу ошибаться, и я готов извиниться перед теми слушателями, кого я сейчас оскорблю там, этим вопросом, да? Но по факту получилась хорошая имитация. По факту у нас получился очень неплохой симулякр. И вообще самое интересное, что и люди те же, да только бюджеты побольше, да только компании... Извините, прокладки появились для размещения бюджетов. И нельзя сказать, что размещало вам, извините, не занимались в начале нулевых, да занимались. И освоение ради освоения, ну, понимаем, да, о чем мы говорим, взрослые люди. Вот. Так все-таки подмена понятий произошла в процессе практики-то. То есть недостижима вот эта идеальная модель, когда общество развивается, общество у нас открыто для информации, оно, общество, значит, нас генерирует и посылает сигналы государству, обратная связь, компании не лоббируют свои интересы, а информируют, причем информация идет по обоим каналам. Если общество считает, что компания начала, та или иная компания начала делать что-то некорректно, то компания слышит и принимает это к действию, и на выходе общество получает хороший продукт, конкурентоспособный, по конкурентной цене, по конкурентной в том смысле, что мы можем позволить себе его по понятной цене, когда там правила ценообразования понятны. И, в общем, государство выполняет свою функцию, я не знаю, сторожа ночного или жандарма, там можно долго об этом говорить. Ну и общество, надеемся на это, по минимуму нарушая законы, живет себе, развивается, каждый в своей мини-вселенной, как ему удобнее. Вот я такую картинку нарисовал. А начал-то я с начала нулевых, да? Не получилось, да, у нас? Не получилось. Живем как живется или что? Или практика единственная?
Вы знаете, живем по-разному. Я сама сколько раз сталкивалась со спикерами высокого уровня, я всегда понимаю, что политика компании зависит от первого лица. Вот открытое первое лицо верит как раз в то, что открытость и реакция может генерировать качественный продукт. Значит, компания будет такой. К сожалению, я с вами согласна, есть у нас очень многие компании, которые, хотя декларируют свою открытость, у них очень милые веб-сайты, даже горячие линии какие-то есть, но при реальном обращении туда ты получаешь пинок, а может быть даже вообще ничего не получаешь, нет реакции. Поэтому это все зависит. Если мы все-таки говорим о международных компаниях, то, скорее всего, они и здесь, и в России у нас работают по высочайшим стандартам и принципам. То есть на самом деле они открыты, и любой кейс, ну, например, отзыв Volkswagen, отзыв продукции и прочее, это как раз вот то, о чем вы говорите. Цивилизованное, хорошее общество решает все вопросы именно так. Разное. Я не могу сейчас очень однозначно ответить на этот вопрос. Я знаю, что есть и разочаровавшиеся, я знаю, что есть и, наоборот, те люди, которые ту открытость, которая началась с 2000-х годов и продолжают ее до сих пор. И власть сейчас очень достаточно, есть регионы, которые открыты. Мне очень нравится работа Максима Геннадьевича Решетникова, то есть он открыт, он доступен. Я была на молодежном форуме, и, собственно, он, по-моему, посвящал огромное количество времени, чтобы ответить на все вопросы молодежи. Я считаю, что вот это и есть открытость. Может быть, не на все удастся среагировать, но, по крайней мере, внимание он уделял всем. Поэтому здесь вопрос, знаете, по сути, самого человека, вот самого руководителя компании, как он это дело видит. В чем-то блеф есть, в чем-то его нет. Я лишь хочу сказать, что коммуникативные навыки, да, навыки публичного выступления, они становятся сейчас все более ценными. Потому что при прочих равных, ну, я не знаю, вот у вас в редакции, может быть, все справедливо и все хорошо, но мы с вами знаем несколько примеров из своей практики, карьеры, когда там трудяжка, человек, который приходит рано,
нет вообще,
делает, да, значит, он вот, ну, никак его не продвигает шеф, потому что он физически не видит, потому что эта трудяжка сидит и трудится. А какой-нибудь, значит, немножечко такой...
Значит, трудяжке нужно публично заявить
точно,
об этом.
Точно, просто
правильно заявить,
да,
об этом.
Все, трудяжке нужно немножко уметь рассказать, потому что мы же с вами, нам кто-то вложил вот эту, значит, мысль в голову о том, что если мы хорошо будем работать, это обязательно кто-то увидит, обязательно кто-то оценит. Но скорость прохождения информации и конкуренция у нас с вами сейчас растет с неимоверной быстротой. Поэтому вот сидеть и ждать справедливости, оно, конечно, можно. А можно просто, например, рассказать хорошо о своей работе. Потому что очень часто я много работаю с корпорациями, много тренирую именно внутренних менеджеров на презентацию руководителю, например. Ведь они не умеют представить результат своего продукта. Они считают, что хороший руководитель должен увидеть сам. Но они не принимают в расчет, что у руководителя еще там 8 подразделений, 800 человек под ним. Он, конечно, рад бы видеть, но физически у него не хватает на это время. Поэтому наша заслуга, наша задача – представить себя и свой проект.
Татьяна, продолжая тему коммуникаций, но если исходить из аксиомы, что мы еще сколько там 25-30 лет назад строили классовое общество, а сейчас у нас, наверное, стратификация, да, страты, классов нет у нас, но сословно, я не знаю, к 19 веку можно отнести. Я не знаю, как делить, я не занимаюсь, к сожалению, современной социологией, но выражение «чьих будешь» или «от кого работаешь», это уж кому как удобнее, да, оно до сих пор актуально. То есть все равно причисление себя к какому-то цеху, да, скорее, корпоративная принадлежность, она у нас сильна в России в крови до сих пор. Я не знаю, хорошо это или плохо, но корпоративность исключает тогда, получается, истории про мобильность. Мобильность нас, как людей, ну, надоело Ярославу Богдановскому жить в Перми, неуютно мне здесь, на улице Куйбышева. Я с имеющимся интеллектуальным ресурсом взял и переехал в Москву. Правда, тогда у меня запросы будут другие. Я скажу: слушайте, мне нужна там квартира, да, мне нужны бюджетные услуги, мне нужны такие-то и так далее. Или если мы говорим, что да, у нас корпоративное государство, рост возможен в рамках там какой-то корпорации, социальный лифт, я имею в виду. Ну и живи себе тихонько в журналистском цеху Перми и Пермского края. Я очень условно сейчас, я очень условно, и опять на черное и белое, но за каждой вот этой условностью пласт проблем целый открывается.
Точно. Вы знаете, вы, как Ярослав, который решил, что я хочу в Москву, и, безусловно, хочу хороший уровень жизни там, то вам нужно написать план, с чего-то составить. Например, там, я не знаю, есть региональные и федеральные конкурсы журналистов. Есть выступления, есть очень много конференций, где вы можете приехать и рассказать, например, ту тему, которую вы сочтете нужным. То есть, ну, это плохое слово «начать мелькать», но оно очень понятное. Да, то есть начать везде где-то появляться для того, чтобы дальше включается безусловный элемент удачи. А где-то будет сидеть Венедиктов, который скажет: надо же, какой у нас живчик и активист работает в Перми. Значит, да давайте-ка мы его попробуем забрать на стажерство. Да, на стажерство. И вы будете готовы, что вы переезжаете в Москву с неким понижением вот этого стажерства, попахать, а потом, окей, тогда вы будете вести свою московскую программу. Но я к тому, что просто так сидеть и ждать, что тебя заметят, это уже элемент супер большой удачи. Вот этой удаче нужно помочь. Это как в том анекдоте. Как минимум купить лотерейный билет. Вот это как минимум купить лотерейный билет, это будет как раз то, что, окей, я поеду сюда, покажусь, здесь покажусь, напишу коллегам письмо, а давайте-ка Пермь поздравит московскую студию с 8 марта. И мы запишем видео представление, которое посмотрит вся студия, а я там в первом ряду буду, значит, голосить громче всех. Это тоже элемент публичного выступления.
Применительно к вашей поездке в Пермский край, как мы выглядим на фоне других регионов? У вас опыт взаимодействия с менеджментом предприятий международных, ну, в Пермском крае тоже, прямо скажем, не маленькие предприятия.
Угу.
Так вот, как мы выглядим? Мы – это Пермский край. Теперь я уже здесь пермяк, в студии выступаю просто как пермяк, а вы все равно как гость подсознательно, да? История «мы для вас», «мы в ваших глазах». Какие мы?
Слушайте, ну, во-первых, то, что здесь есть люди, которые хотят учиться публично выступать эффективно и хорошо, это всегда плюс. У меня есть регионы, в которых я никогда не была, а есть регионы, в которые я приезжаю часто. Пермь – это тот регион, куда я приезжаю часто. Это всегда хорошо, когда люди хотят быть лучше, интереснее, эффективнее. Во-вторых, мне показалось, что здесь началось какое-то движение. Я приехала сюда в рамках программы образования населения, в рамках финансовой грамотности, и я сейчас анализировала заголовки и как пишутся статьи пермскими журналистами по поводу финансов. Огромное количество хороших материалов, огромное количество журналистов, блогеров, которые этой темой профессионально занимаются. И мне это очень нравится, в отличие от очень многих других регионов.
Пускай времени у нас очень-очень немного, просто в продолжение темы финансовой грамотности не могу не задать вопрос. Частное инвестирование в России – это, ну, в ближайшем обозримом будущем это реальность, как реально, когда большая часть домохозяйств станет этим инструментом пользоваться, как инвестирование, там, не знаю, фондовый рынок, да, участвовать тем самым в развитии экономики страны, ну, и получать доход, самое главное, и что это станет нормой.
Да, как, знаете, говорят, как в Америке каждая домохозяйка с утра открывает Financial Times, чтобы посмотреть котировки компаний, которыми она владеет.
А потом уже занимается домашними делами.
Я думаю, что да. Я думаю, что мы идем тихонько на пути к этому, но здесь важны несколько правил. Первое. Не ждите доходность завтра. У нас же вся страна, нам же нужен завтра результат. Ну, например, есть инструменты, которые идут доходность 10-15 лет. Второе. Нельзя инвестировать в инвестиции больше 10% своего ежемесячного дохода. Это очень просто. Нельзя набирать кредитов больше 30% своего дохода. То есть есть какие-то базовые правила, которые важны. Ну и третье, безусловно, нужно смотреть на доходность. То есть если к вам сегодня кто-то предлагает, Ярослав, 18%, 20%,
25%, это уже тревога. Это уже красная, да. Красная лампа.
Но, к сожалению, очень многие на это ведутся. Поэтому однажды вы обожглись и больше уже 5 лет не подходите к этим инструментам. То есть нужно нам самим выполнять некие правила безопасности, как ремень безопасности, для того, чтобы входить вот в эту вот систему.
Татьяна, спасибо большое вам за участие в программе.
Спасибо вам.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Никульщина, специалист в области коммуникации, тренер. Говорили мы о публичности в принятии тех или иных решений, о том, что нам с вами необходимо сделать для того, чтобы добиться успеха, как позвать удачу, ну и о повышении финансовой грамотности совсем чуть-чуть поговорили в конце разговора. Татьяна, спасибо большое.
Спасибо вам.
Вам еще раз. Программу провел Ярослав Богдановский. До встречи, как и обычно, в эфире «Эхо Перми». До свидания.